В этот момент оба игрока забыли и думать о чинопочитании. Они играли в марьяж уже не вдвоем, а втроем вместе с Ходовским. Ординарец Швейк распекал старшего писаря Ванека.
«Просто удивительно, как вы ухитряетесь так глупо играть. Ведь вы же видите, что он играет на ренонсах, что у меня нет бубен, и все-таки, как неразумная скотина, вместо восьмерки идете трефовым валетом, и этот балбес выигрывает».
«Подумаешь, сколько крику из-за одной проигранной взятки!» — послышался вежливый ответ старшего писаря. «Вы сами играете, как идиот. Из пальца, что ли, я вам высосу бубновую восьмерку, когда у меня на руках совсем нет бубен, а только крупные пики и трефы? Это вы бардачный заседатель!»
«Тогда вам надо было, умная вы голова, играть без козырей!» — с улыбкой присоветовал Швейк. «Точь-точь такое случилось как-то раз в винном погребке у Вальшев. Там тоже один дуралей имел на руках козыри, но не пользовался ими, а все время откладывал самые маленькие карты в прикуп и пасовал».
«А какие были карты? Всех мастей, самые крупные!»
«И так же, как теперь, если бы вы играли без козырей, я не имел бы никакой выгоды, так и в тот вечер ни мне и никому другому это не было выгодно. Шло бы все это кругом, а мы платили бы, доплатили. Я в конце концов не выдержал и говорю: господин Герольд, будьте любезны, не валяйте дурака, играйте без козырей. Ну а он на меня как набросится. Имею, мол, право играть как хочу, а вы должны держать язык за зубами. Я де с университетским образованием». Но это ему дорого обошлось. Хозяин трактира был знакомый, официантка относилась к нам более чем ласково, а патрулю мы разъяснили, и все было в наилучшем порядке. Прежде всего, это хулиганство — нарушать ночную тишину и звать патруль только потому, что ты, поскользнувшись у трактира, упал, проехался по льду носом и в кровь его расквасил. Кроме того, мы и пальцем не тронули этого господина, когда он шулерничал в барьяже. Но когда его разоблачили, он удирал так быстро, что трахнулся со всего размаху. Хозяин трактира и официантка подтвердили, что мы действительно вели себя чрезвычайно джентльменски, а он ничего лучшего не заслужил. Сидел с 7 часов вечера до полночи, всего за одной единственной кружкой пива, со стаканом содовой воды, и корчил из себя бог весть кого, потому только что он профессор университета, а в марьяже понимал, как свинья в апельсине. «Ну, кому теперь сдавать?»
«Теперь сыграем в прикупного», — предложил повар-культист, — «по 10 геллеров и по 2».
«Лучше расскажите нам», — предложил старший писарь Ванек, — «о переселении душ, как это вы рассказывали барышне в кантине, где разбили себе нос».
«О переселении душ я уже слыхал», — отозвался Швейк. «Как-то несколько лет тому назад я решил, чтобы не отстать от других, заняться, простите за выражение, самообразованием, и пошел в читальный зал Пражского промышленного общества. Но поскольку вид у меня был непрезентабельный и на заднице просвечивало, заняться самообразованием я не смог. В читальный зал меня не пустили и вывели вон, заподозрив, что я пришел красть шубы. Тогда я надел праздничный костюм и пошел в библиотеку музея. Там мы с товарищем получили книжку о переселении душ. В этой книжке я вычитал, что один индийский император после смерти превратился в свинью, а когда эту свинью закололи, он превратился в обезьяну, а из обезьяны — в барсука, из барсука — в министра. На военной службе я убедился, что в этом есть доля правды. Ведь всякий, у кого на эполетах хоть одна звездочка, обзывает солдат либо морской свиньей, либо другим каким звериным именем. Поэтому можно предположить, что 1000 лет тому назад эти простые солдаты были знаменитыми полководцами. А в военное время такое переселение душ – глупейшая вещь. Черт знает, каких только метаморфоз не произойдет с человеком, пока он станет, скажем, телефонистом, поваром или пехотинцем. И вдруг он убит гранатой, а его душа вселяется в какую-нибудь артиллерийскую лошадь. Но вот в батарею, когда она занимает высоту, опять попадает снаряд и разносит на куски лошадь, в которую воплотилась душа покойника. Теперь эта душа мигом переселяется в обозную корову, из которой готовит гуляш для всей воинской части, а из коровы, ну, скажем, в телефониста, а из телефониста...
«Удивляюсь», — прервал Швейка явно задетый телефонист Ходовский, «почему именно я должен быть мишенью для идиотских острот?
Ходунский, который содержит частное сыскное бюро с фирменной маркой «Ока», как у Святой Троицы, не родственник ли ваш?» — невинно спросил Швейк. «Очень люблю частных сыщиков. Несколько лет тому назад я отбывал воинскую повинность вместе с одним частным сыщиком по фамилии Штендлер. Голова у него напоминала еловую шишку, и наш фельдфебель любил повторять, что за 20 лет службы он видел много шишкообразных военных голов, но такой еловой шишки даже представить себе не мог».